Беседа. Листая календарь. Провожая год литературы. Куда девалась литература? Уходящий 2015 год был годом литературы, однако перелома в отношении к чтению и книге, как таковой, не произошло. Почему? Литература в современной общественной жизни играет минимальную роль. Хотя и в дореволюционной России, и в Советском Союзе она традиционно была главным, базовым видом искусства, определявшим мировидение всего общества. И во многом именно литература способствовала тем переменам, которые произошли в нашей стране в начале и в конце прошлого века. Вспомните, какой в 1980-1990-е годы был спрос на книги и толстые журналы. Буквально вырывали из рук друг у друга, а прочитанные и услышанные передавали из уст в уста. Так жить нельзя. В чем же причина падения спроса? На мой взгляд, она рукотворна. Те, кто взял кремлевские рычаги управления в начале 1990-х, помнили о ключевой роли слова в смене политической власти и постарались минимизировать влияние литературы, оттеснив властителей дум на периферию общественного сознания. Операция по маргинализации русской словесности была проведена виртуозно. Серьезную литературу, которая предлагала обществу свой взгляд на происходящее, трактовавшую ценности и смыслы, загнали в резервацию, откуда можно было выйти в широкое информационное пространство, лишь предъявив в виде пропуска русофобию, антисоветизм или нетрадиционную наклонность. Между тем, серьезная русская литература всегда мыслила государственно. И Пушкин, и Гоголь, и Достоевский, и Толстой, и Тургенев, и Блок, и Булгаков, и Шолохов, и Твардовский были державниками. Но эта давняя охранительная традиция оказалась отодвинута в сторону, а власть осталась без настоящей интеллектуальной подпитки. Ибо либеральный клёкот о свободе, как главной и единственной ценности, имеет к государственному строительству такое же отношение, как порыв ветра, вздувший девичий подол к деторождению. На передний же план выдвинули развлекательную литературу, совсем беспомощную с художественной точки зрения, написанную убогим русским языком, да еще напитанную простодушным гедонизмом. Зайдя как-то в книжный магазин, я стал свидетелем встречи читателей с писательницей Д., которая рассказывала о своих комнатных собачках. О чем же еще? Все эти женские романы, детективы, мистические триллеры к литературе отношения вообще не имеют. Справедливости ради, надо отметить, что продвигалась и собственная литература, но при одном условии – в ней пороки, свойственные всему человечеству, должны были приписываться исключительно России и русским. Литературная молодежь быстро поняла это условие успеха и поставила отчизнеедство на поток. Одна беда. Творения лауреатов Букера, Нацбеста, Большой книги, а с помощью этих премий пытались и пытаются перекодировать как отечественного читателя, так и писателя, читать за редким исключением невозможно. Как навязчивый соцреализм портил многие сочинения советских писателей, так и заемная русофобия и антисоветизм явно не улучшает книжки узников Букервальда. Грустно. Ведь навык нации к серьезному чтению – это важный национальный ресурс, такое же достояние государства, как нефть или газ, уголь или железо. Лихие 90-е остались далеко позади. За последние годы политический вектор развития страны повернулся на 180 градусов. Изменились экономические задачи, внешнеполитические приоритеты, но, увы, культура и образование продолжают развиваться по самопогромным законам смутного времени, взращивая у людей комплекс исторической и нравственной неполноценности. Кстати, если уж говорить о премиях, то беда с ними не только российское явление. Взять хотя бы Нобелевскую премию по литературе. Казалось бы, отчего же не радоваться присуждению столь знаковой премии в 2015 году русскоязычному автору? Но радости по этому поводу нет. Во-первых, потому, что лауреаты Нобелевки – это давно уже не писатели первого ряда, а во-вторых, потому что сама Нобелевка превратилась в премию для авторов-диссидентов, бунтующих именно в тех странах, которым консолидированный Запад с географическим центром на Уолл-стрит имеет какие-то претензии. Причем, если еще лет 20-30 назад из диссидентов все же выбирались довольно крупные фигуры – киты, Солженицын или Бродский, то теперь пошла литературная макрель, вроде Светланы Алексеевич. Давайте называть вещи своими именами. Ее книги – это весьма посредственная публицистика, точнее, литературная запись, работа скорее техническая, нежели творческая. Раньше этим просто подрабатывали, записывая речевые потоки военачальников, директоров, знатных доярок, а сейчас за это Нобелевку дают. Впрочем, премию Алексеевич, конечно, получила не за тексты, а за то, что пламенно не любит советскую власть и Россию, о чем в любом интервью сообщает с той обстоятельностью, с какой впавший в детство пенсионер повествует о своей подагре. Юрий Поляков. Писатель, главный редактор литературной газеты. Статья опубликована в журнале «Историк», 2015 год, номер 12, страница 96. Биографическая справка. Поляков Юрий Михайлович. Родился 12 ноября 1954 года в Москве в рабочей семье. Отец – Михаил Тимофеевич, электромонтер, мать – Лидия Ильинична, технолог, супруга – Наталья Ивановна, программист, дочь – Алина Юрьевна, филолог, внук – Шелудяков Егор Максимович. По отцовской и материнским линиям Юрий Поляков происходит из рязанских крестьян. Отец родился в селе Деменьшино Пронского уезда, мать – в селе Гладкие Выселки Михайловского уезда Рязанской губернии, обосновавшихся в Москве в годы индустриализации. Окончив в 1976 году Московский областной педагогический институт имени Крупской, Юрий Поляков служил в Советской армии в ГДР, работал учителем русского языка и литературы, инструктором в райкоме комсомола. С 1979 по 1986 год сотрудник газеты Московской писательской организации «Московский литератор». С 1981 года главный редактор издания. Тогда же Юрий Поляков защитил кандидатскую диссертацию на тему «Творческий путь Суворова к истории фронтовой поэзии». В том же году он был принят в Союз писателей СССР. А Юрий Поляков начинал свою литературную деятельность как поэт. Первая книга стихов «Время прибытия» с предисловием поэта Владимира Соколова вышла в 1980 году в издательстве «Молодая гвардия». В стихах Юрия Полякова очевидна реалистическая традиция русской и советской поэзии. Их отличает оригинальность мысли, ясность формы, открытость лирического чувства, тонкая самоирония. В эти же годы Поляков выступает как литературовед, публикует статьи о поколении поэтов-фронтовиков. В 1983 году выходит его литературоведческая книга «Между двумя морями». В конце 1970-х, начале 1980-х годов, будучи успешным представителем молодой литературы, Юрий Поляков начинает писать прозу по своей тематике и идейной направленности оппозиционной официальной идеологии. В 1980 году он закончил повесть «100 дней до приказа», где впервые в советской литературе поднял тему неуставных отношений в армии, дедовщины. В 1981 году он пишет повесть «ЧП районного масштаба». В центре внимания – деформированная нравственно-психологическая атмосфера комсомольского аппарата. Опубликованная в январе 1985 года после четырехлетнего цензурного запрета в журнале «Юность», эта повесть вызвала общесоюзную дискуссию и в определенном смысле явилась предвестницей еще не начавшейся перестройки. В 1986 году журнал «Юность» публикует новую повесть Юрия Полякова «Работа над ошибками», посвященную еще одной болезненной теме – школе, проблеме взаимоотношений учителей и учеников. Автор показывает, как в условиях кризиса советской идеологии нарушается нравственная преемственность и углубляется отчуждение между поколениями. Наконец, в 1987 году в журнале «Юность» после 7-летнего противостояния с военной цензурой выходит «100 дней до приказа», который оказывается в центре бурных общественных дискуссий периода гласности. Социальная острота и злободневность первых повестей сделали Юрия Полякова чрезвычайно популярным писателем. И вместе с тем, отдавая должное пафосу разоблачительства, наиболее чуткие критики уже тогда обратили внимание на динамичность сюжетных построений, яркость психологических характеристик и особенно на языковую точность и богатство этих повестей. Некоторые наиболее удачные языковые находки – автора быстро вошли в общеразговорный обиход. Начиная с повести «Апофигей», впервые в журнале «Юность» 1989 год, в творчестве Полякова появляются новые черты. Он заметно отходит от принесшей ему популярность социальной тематики, больше сосредотачиваясь на внутренней жизни героев. Это заметно обогатило художественную палитру писателя. Формируется особый, легко узнаваемый поляковский стиль, складывающий из смелого смешения разностилевой лексики, игры семантическими смыслами, иронии, незаметно переходящей в лиризм. Кроме того, об «Апофигее» намечается типичное для последующих сочинений писателя сатирическое изображение разрушительного российского либерализма. Повесть «Парижская любовь» Кости Гуманкова, журнал «Юность», 1991 год, развивает эту тенденцию. В то время, когда многие его собратья по перу были заняты дозволенным разоблачением предыдущего периода истории, Юрий Поляков одним из первых попытался взглянуть на уходящую советскую натуру с добрым, ностальгическим юмором, что на фоне тогдашних настроений вызвало гнев критики и очередное признание читателей. В тот же период оформляется творческий интерес Юрия Полякова к заметно набравшему силу в начале 1990-х годов постмодернизму. Оставаясь на позициях реалистической прозы, он пытается усвоить наиболее плодотворные элементы эстетики постмодернизма. С одной стороны, это творческая полемика с ним, а с другой – попытка художественного синтеза ведущих тенденций современной литературы. Первым результатом этого синтеза явилась повесть «Демгородок», журнал «Смена», 1993 год. Автор совмещает здесь политическую сатиру, антиутопию, детектив, литературную пародию и любовную драму. А Юрий Поляков вновь оказывается оппонентом официальной, на сей раз либеральной идеологии. Тема этой повести органично связана с пафосом публицистических выступлений прозаика в периодической печати 1990-х годов. С позиции просвещенного патриотизма Юрий Поляков дает глубокий и нелицеприятный анализ происходящих в России духовных и социально-политических процессов. Его статьи отличаются афористичностью, эмоциональным накалом, полемической заостренностью и неизменно вызывает широкий общественный резонанс. Свою публицистику автор объединил две книги «От империи лжи к республике вранья» 1997 год и «Порнократия» 1999 год. В одной из самых своих популярных книг «Романе и эпиграмме. Козленок в молоке», журнал «Смена» 1995 год, а Юрий Поляков дает сатирическую картину жизни творческой интеллигенции, показывая, как формируются виртуальные «таланты» в кавычках в литературе. Шире этот роман воспринимается как злая сатира на пореформенный период российской истории. «Козленок в молоке» интересен как художественно состоявшаяся попытка совместить принципы реализма с достижениями постмодернизма. Повесть «Небо падших», журнал «Смена», 1998 год, посвящена так называемым «новым русским». Автор одним из первых создает убедительный образ страдающего победителя, современного Фому Гордеева, показывая, как разрушает душу бизнес, построенный на ограблении своей страны. В этот период критика все чаще выделяет Юрия Полякова как лидера гротескного реализма, характерного, по мнению Михаила Бахтина, для переходных эпох, когда новое сталкивается со старым. Наиболее значительным произведением Юрия Полякова в ушедшем веке стал роман «Замыслил я побег», журнал «Москва», 1999 год, представляющий собой своего рода семейную сагу и охватывающий 30 лет жизни страны. В центре романа эскейпер Башмаков, отличительной чертой которого является неспособность принимать решения, что отражается и на его личной судьбе, и на судьбе державы. Сложный по композиции и мысли, роман написан ярко, остроумно и стал чрезвычайно популярен. По мнению критиков, этот роман явился одной из вершин отечественной реалистической прозы конца XX века. Продолжением этой темы стал новый роман Юрия Полякова «Грибной царь», 2005 год. В 2001-2004 годах Юрий Поляков опубликовал цикл «Плотские повести», журналы «Смена», «Нева», «Наш современник», посвященный проблемам современной семьи. Он также активно работает как драматург. Его пьесы «Контрольный выстрел», «Халам Бунду», «Козленок в молоке», «Homo erectus» и другие идут в российских и зарубежных театрах и пользуются зрительским успехом. Произведения Юрия Полякова изданы в виде собрания сочинений в трех «Москва, 1997 год» и четырех «Москва, 2001 год» томах, сборников «Избранные сочинения», «Санкт-Петербург, 1994 год», «Небо падших», «Избранная», «Москва, 2002 год», «Плотские повести», «Москва, 2003 год», «Homo erectus», «Пьесы», «Москва, 2004 год». По произведениям Юрия Полякова имеются фильмы «Работа над ошибками», 1987 год, режиссер Бенкендорф, «ЧП районного масштаба», 1988 год, режиссер Снежкин, «Сто дней до приказа», 1989 год, режиссер Эркенов, «Левая грудь Афродиты», 1999 год, режиссер Павловский, «Игра на вылет», 2000 год, режиссер Адегов, «Замыслил я побег», 2003 год, режиссер Ибрагимбеков, «Козленок в молоке», 2003 год, режиссер Мозголевский и Нахабцев. Юрий Поляков является соавтором сценария известного фильма «Говорухина. Ворошиловский стрелок», 1997 год, а также автором оригинальных сценариев, по которым сняты ряд фильмов и сериалов. Произведения Юрия Полякова переведены на многие языки стран ближнего и дальнего зарубежья. Его проза включена в школьные и вузовские курсы современной российской литературы. С 2001 года Юрий Поляков возглавляет литературную газету, которая, отказавшись от либеральной моноидеологии, пытается восстановить единое идейно-эстетическое пространство российской литературы. Живет и работает писатель в Москве. Книги Юрия Полякова на полках библиотеки. «Апофигей», «Возвращение блудного мужа», «Грибной царь», «Подземный художник», «Повести, романы» читают Лебедева, Ковалев, Герасимов. Одна флеш-карта. «Апофигей», «Повесть» читает Лебедева, две кассеты, а также для записи на карту читателя. «Возвращение блудного мужа», издание по Брайлю в 10 книгах. «Возвращение блудного мужа», плоскопечатное издание, роман, повесть, Москва, 2006 год, в содержании «Замыслил я побег», «Возвращение блудного мужа». «Гипсовый трубач» или «Конец фильма», «Гипсовый трубач», «Дубль 2», читает Герасимов, Герисанова. Запись на одной флеш-карте. Тоже для записи на карту читателя и в издании плоскопечатным шрифтом 2010 года. «Гипсовый трубач» или «Конец фильма», издание 2010 года, плоскопечатное. «Гипсовый трубач», «Дубль 2», плоскопечатное издание 2010 года, серия «Геометрия любви». «Грибной царь», «Вся жизнь и 36 часов почти одинокого мужчины», роман, читает Герасимов, 4 кассеты, тоже в издании по Брайлю, 4 книги. И для записи на карту читателя имеется плоскопечатное издание 2005 года. Герой романа, Михаил Свирильников, в своей жизни, казалось бы, совсем не одинок. У него есть взрослая дочь, молодая любовница, обширные деловые связи, но как просто разрушить эту, на удивление, благополучную жизнь? Однажды утром герой обнаруживает за собой слежку. 36 часов, на протяжении которых он пытается вычислить ее инициаторов и избавиться от нее, время ничтожное по сравнению со всей человеческой жизнью, но именно этот отрезок времени, когда герой вынужден подозревать всех вокруг с нарастающим страхом, борясь за себя и за близких. Но близких ли по-настоящему? Он и в этом уже сомневается, заставляет его вспомнить и заново переоценить всю свою жизнь. Скрываясь от преследования, он вынужден бежать из города в деревню своего детства, где в памяти всплывает старинная легенда о грибном царе, исполняющем все заветные желания. Не к этому ли он стремился всю свою жизнь любыми средствами? И вот перед ним сам грибной царь, воплощенная возможность счастья. Только на поверку оказывается, что это обычный трухлявый гриб-переросток, уродливый, как многое в окружающей жизни и жизни самого героя, типичного представителя нового, потерянного поколения. «Демгородок», читает Юрий Заборовский для записи на карту читателя. «За боем бой», плоскопечатное издание, Москва, 1988 год. «Замыслил я побег», читает Евгений Терновский для записи на карту читателя. Тоже плоскопечатное издание 1999 года. «Козленок в молоке», плоскопечатное издание, роман и повесть, в содержании «Козленок в молоке», «Демгородок». «Козленок в молоке», читает Юрий Заборовский для записи на карту читателя. «Небо падших», звукозапись, повесть, читает Ковалев, «Две кассеты». В содержании «Подземный художник», «Возвращение блудного мужа», «Небо падших», тоже на одной флеш-карте и для записи на карту читателя. «Парижская любовь» Кости Гуманкова, издание по Брайлю, две книги. «Плотские повести», плоскопечатное издание 2004 года. «Подземный художник», звукозапись, повесть, читает Ковалев, две кассеты. На одном диске читает Сытник. «Работа над ошибками», повесть, плоскопечатное издание 1989 года. «Убегающий от любви», Москва, издательство АСТ, 2010 год, плоскопечатное издание. Главный герой произведений, вошедших в этот сборник, — любовь. Ее ищут все, но далеко не каждый и не всегда оказывается к ней готов. А Юрий Поляков верен себе. Здесь есть и мастерски закрученная интрига, и психологическая точность характеров, и тонкий юмор, и сочный афористичный язык. В сборник вошли 4 повести, посвященных извечной теме взаимоотношений мужчины и женщины, которая подается по-поляковски традиционно нетривиально. «Парижская любовь» Кости Гуманкова, 1991 год, «Небо падших», 1998 год, «Подземный художник», 2002 год, «Возвращение блудного мужа», 2001 год.